Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стихи. Мы сегодня будем рассуждать о непрощающем должнике и говорить на тему прощения. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стихи. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. Иисус говорит ему: Не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. А раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватил его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища своего, как я помиловал тебя». И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, и если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его. Дорогие братья и сестры, гости, церковь, любой вопрос христианской жизни по большому счету сводится к одному – как жить среди людей? И любой ответ будет звучать также очень кратко – по Слову Божьему. Проблема состоит только в том, что Слово Божие надо научиться принять каждому к себе самому. Мы все так сильно любим себя, что к себе всегда спешим применить только благодать, к другим – закон. И читая Слово Божие, слушая глаголы вечной жизни, мы не всегда относим и к себе, часто к другим. При этом мы делаемся забывчивыми слушателями, обманывающих самих себя. Мы уподобляемся человеку, который слушает, понимает, соглашается, умиляется, но не исполняет. Мы подавляемся человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Часто мы даже, к сожалению, бываем хуже такого человека, потому что смотрим в зеркале Слово Божие не на себя, а на других, и даже вовсе не относим услышанное к себе. Но Господь, Духом Святым, желает каждому из нас показать наше лицо. И это так важно, чтобы в свете Божьего Слова каждый увидел свое лицо, свое сердце, свои согрешения перед Богом. И чтобы каждый увидел милость Господа ко всем. Поэтому каждый из нас, слушая Слово Божие, должен помнить слова пророка Нафана, которые по отношению к слушанию и применению слова относятся к каждому из нас. Ты тот человек. Ты, дорогой брат, ты, дорогая сестра, и я, который говорю это слово, мы все те люди, к которым оно относится. Поэтому давайте будем смотреть в зеркало на себя, исправлять себя. Давайте будем учиться жить во Христе не так, чтобы нам было комфортно прийти в церковь, уютно в церкви, и только уютно, не так, чтобы мы приходили в Дом Божий как на успокаивающий сеанс психотерапии, но чтобы нами был доволен Господь. Давайте будем учиться любить, как Он, прощать, как Он, носить бремена друг друга, чтобы исполнить закон Христов. Давайте будем вместе переносить и терпение, и боли, и испытания, исцелять свои сердца. И в данном тексте Библии содержится величайшее поучение о величайшей добродетели христианства – о прощении. Оно для каждого из нас. Прощение – это основа благой вести. Прощение – это красота христианства. После того, как наш Господь Иисус Христос изложил принципы исправления согрешающего брата, Он дает обетование своего присутствия и своей помощи, если дети собраны во имя Его. Он говорит: если двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди вас. Истинная любовь всегда приводит к исправлению и прощению того, кто этого желает. Братья и сестры, легко разрушить можно лишь то, что не имеет прочного корня или основания во Христе. А ту любовь, которая строится на Христе и имеет корни во Христе, не могут разрушить никакие житейские проблемы. И вот Петр задает Христу важный вопрос. Он задает и сам же отвечает на него. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Я думаю, что из нас бы, может быть, и не спросил бы никто до 7 раз, да? А вообще спросил, а прощать ли вообще брату моему? Но Петр очень высокую планку берет. Петр хотел сказать нечто великое, прощение согрешившему против него брату и любви к нему, прощать до 7 раз. По сложившему в то время у иудеев понятиям, это милосердие было существенно выше принято по раввинским традициям. Как раньше учили раввины, вот в то время, когда был Христос, они так учили: если человек оскорбит 1 раз, его прощают. Если он оскорбит во 2 раз, его прощают. Если он оскорбит 3 раз, его прощают. На 4 раз не прощают. Основанием для такого подхода было неверное толкование книги пророка Амоса, где было записано: «Так говорит Господь, за 3 преступления Израиль и за 4 не пощажу его, потому что продает правого за серебро и бедного за 2 сандалий». Здесь очень яркий пример неверного толкования Писания. Из этого решения Бога по его суду к Израилю, к Иудее, к другим народам делали неверный и универсальный принцип для отношений между людьми. Апостол Петр идет дальше милосердия раввинов. Он поднимается выше устного закона священников и говорит не о 3 прощениях, а о 7. Петр думал, что он всех удивит. Если ближний будет согрешать против него, а потом при обличении раскаиваться, то он говорит, что прощать надо до 7 раз. Впереди, когда речь шла об исправлении, даже сам Господь говорил о том, что надо прощать 3 раза, обличать 1 на 1, потом устами 2 или 3 свидетелей, потом перед церковью. И если не раскается брат, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Но это, братья и сестры, было сказано для тех, кого надо обличать и побуждать к покаянию. А для раскаявшегося добровольно Господь снимает всякие ограничения до 70 раз. Это означает не 470 раз, а бесконечное число раз. Это означает важнейший христианский принцип и постоянную готовность сердца к прощению, постоянную и ежедневную нашу обязанность и образ жизни. Это означает, что истинное прощение вообще не ведет никакого счета, так как не ведет счета истинная любовь, она просто действует, постоянно проявляя свою природу. И так не нужно вести никакого счета прощению, а взять прощение в свое сердце как важнейшее средство приближения к Богу. Всегда спеши прощать, всегда будь скор на прощение. Для того, чтобы этот принцип был совершенно ясным, Господь рассказывает притчу о законе прощения. У Господа притчи всегда очень ясные, они всегда носят реальный характер. Возможно, первый должник был правителем одной из провинций, который задолжал царю огромную сумму денег, полученную от сборов налогов. А возможно, это было сказано, чтобы подчеркнуть баснословную сумму долга – 10 тысяч талантов. Талант золота является самой большой денежной единицей, являлся тогда и в Иудее, и равнялся по сегодняшним меркам миллионам долларов. А по тем меркам он равнялся десяткам тысяч динариев. Весь доход самой богатой провинции Галилеи равнялся всего 300 талантов. Можете представить, какая это была огромная сумма. Этот долг был гораздо больше, чем доход царя. Но это было прощено рабу. Другой же должник был должен своему господину только 100 динариев, что составляло меньше 1 миллионной доли его собственного долга. Долги были совершенно несопоставимы. И вот царь захотел сосчитаться с рабами своими, то есть он захотел привести в порядок долговую книгу и взыскать положенные ему долги. Один из подданных был должен огромную сумму, которую он никогда бы не смог вернуть. Сразу он бы никогда не вернул. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь умилосердившись над рабом, тем отпустил его, и долг простил ему. Государь не был жестоким, давая повеление продать жену должника и его детей в рабство. Мы видим по всему повествованию, что этот государь был очень добрым. Почему он так поступал? Ну, почему он не был жестоким? Даже если бы этот должник продал и жену, и все свое имение, он бы только маленькую часть долга заплатил. Но таким строгим повелением он хотел устрашить своего раба, который забыл о своих долгах. Не приходил сам, обратите внимание, но приведен был к нему, да? Он не пришел и сказал: прости, вот я должен, приведен, привели. Только такое действие господина, когда была угроза рабства должника и семьи, смирило подданного. Так часто ведем себя мы, пока не наступит проблема или не грянет гром. Живем беспечно, забывая о своих долгах перед Богом. И вот должник в смирении и сокрушении, он просит отсрочки времени, чтобы вернуть долг. Мы видим милосердие государя, которое олицетворяет милосердие прощения Господа. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенное и смиренное ты не презришь, Боже, сказано в Псалме 50. Как трудно нам порой смирить и сокрушить свой дух, приступить в свое «я», чтобы получить это прощение. Господин прощает того, кто смирился. И нужно заметить, что это было великодушным проявлением милости, а не проявлением справедливости, потому что справедливость требовала выплаты долга, а милость просто прощала. Мы часто привыкаем к прощению, к благодати, к долге, к терпению Божьему, думаем, что так должно быть. Мы иногда думаем, что как будто Бог уже и должен, и обязан прощать. Но Бог никому ничего не должен. Должниками у Бога являемся мы. Мартин Лютер говорил: мы все нищие перед Богом, мы никогда не сможем уплатить за свои долги. Мы можем надеяться только на прощение и на милость Божию. Государь дает больше просимого. Он не просто прислушался и внял воплю должника, не только не заставил продать семью рабства, не только согласился дать отсрочку, но он все простил. Он взял и все простил. Мы так и читаем: государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Никаких условий не поставил. Я думаю, что должник был в это время очень добр. Он был очень радостный в это время. Он был очень чувствительный, он был умилен. Долго ли это продлилось? Может быть, даже его желания были на короткое время тоже добрыми. Правда, мы не видим одной важной детали. Не видим его благодарности. Когда была нужда, она заставила его припасть к ногам государя в прошении, но он не упал перед ним благодарности за прощение и за милость. И как же он ведет, выйдя от государя? Он ведет себя так, как иногда самоуверенно ведем себя мы, когда наша нужда уже решена. Нам же никто не нужен. Нас не интересуют проблемы других. Мы не ощущаем сердце того, кто страдает, и мы не ощущаем сердце того принципа, который выразил французский философ Марсель. Мы не одиноки в этом мире. И что бы мы ни делали, мы в ответе за происходящее с другими. Мы часто ведем себя благопристойно перед людьми, и не боимся грешить тогда, когда люди не видят. Мы боимся людей, но не боимся Бога, как будто Бог не видит наше сердце. Только прощенный вышел, еще не прошло много времени, еще не угасла радость от прощения, от полученной свободы, как тут же проявляется его жестокосердие по отношению к своему товарищу. А раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Удивительная неблагодарность и жестокость. Товарищ первого должника делает все так же, как и делал когда-то он. Он падает ниц в сокрушении. Он просит дать ему время на возвращение долга теми же словами: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Чтобы еще больше представить жестокосердие вот этого первого должника, я отмечу несколько важных деталей. Первое. Ему простили почти в 1 000 000 раз больше, чем должен был простить он. Он просил у царя, и тот простил, а у него просил равный ему, и он не простил. Он получил совершенное безусловное прощение, а товарищ просил у него только отсрочки. Государь только говорил с ним, а он не только говорил со своим должником, но начал душить своего должника. Он не получил никакого наказания и ущерба, а сам применяет наказание сразу же, тут же пошел и посадил его в темницу. Знаете, такой поступок, что в ужас пришли даже все остальные люди. Товарищи его, читаемые, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя». И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Эта притча потрясает нас. Как так может быть? Какой суровый, какой жестокий, какой неблагодарный первый должник, которому было прощено все, а он не простил малое. Даже и людям было это отвратительно. А что же тогда сказать о Боге? Неужели такое бывает? Да, бывает. Бывает, братья и сестры, сплошь и рядом. Бывает со всяким, кто не умеет прощать. Бывает с тобой и со мной. Мы добры, довольны и радостны тогда, когда нас прощают. Но мы можем становиться хуже зверя, когда мы не прощаем. Мы послушны и ценим благодать, когда она трудится на нас. Но мы становимся злыми и непредсказуемыми, когда надо эту благодать проявить нам по отношению к другим. Но Бог все видит и все знает. Именно об этом и говорит здесь Христос. Люди очень часто требуют от других тех качеств, которые сами не имеют и не хотят иметь. Истинное лицо и сердце христианина проверяется тем, как он ведет себя во время нанесенной ему обиды. Прощение – это суть христианства. Это его сердце, это сила. Если бы не было прощения, мы бы вообще были жителями, все бы мы с вами были жителями ада. Мы бы не имели никакой надежды. Мы бы никогда не спаслись, потому что грешник, должник не может искупить себя и другого грешного должника. Вся земля наполнилась бы местью, жестокостью и злом, от которого бы стенали все люди. Но у нас есть любящий, прощающий царь, наш Господь и Бог. Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Так начинается это удивительное поучение Христа. Толкование этой притчи очень простое и ясное. Государь собой представляет образ Бога. Все должники, подданные царя и Божьи рабы, которые в неоплатном долгу перед Богом, платившим за наши грехи ценой жизни своего Сына. С непостижимым милосердием и состраданием Господь уплатил за нас такой долг, который мы никогда, ни при каких обстоятельствах не можем вернуть. Выкуплено дорогою ценою, не делайтесь рабами человека, говорит апостол Павел. Верующие являются сонаследниками Царства Божия, об этом говорит Писание. А если дети, то и наследники. Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. В наших сердцах должен уже здесь, на земле, жить величайший закон Царства Божия. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Это важнейшая грань закона любви, которая проявляется на земле в прощении согрешившему против тебя брату. Любовь долготерпит, милосердствует, все покрывает, все переносит, так сказано о любви в 1 Коринфянам 13 глава. Эта прощающая любовь является индикатором нашего сердца и гарантией от осуждения. Она является залогом награды и радости в вечности с прославленным Господом. Сколько глубоких уроков дает нам здесь Слово Божие. Почему люди бывают столь жестоки, столь милосердны, неблагодарны, так коварны и непримирительны? Потому что не хотят смирить себя под руку Божию. Потому что не оставляют свои мирские принципы и хотят жить в церкви на своих условиях, потому что не имеют должной любви к Богу. Если мы с вами в божественном присутствии, то тогда не может быть ни прощения, не может быть ропота, не может быть страха, паники, не может никто похитить радость спасения, не может быть ни одного мгновения, не приближающего нас к Господу. Если мы с Богом, то все в порядке. Не надо бояться трудностей. Надо благодарить за трудности, в которые нас ставит Господь, через которые нас учит. Жизнь без испытаний делает нас такими же слабыми, как и слабыми становятся войска без учений и без битв. Солнце, братья и сестры, остается всегда солнцем, даже если оно за тучей. И Бог остается Богом даже тогда, когда мы имеем проблемы и трудности, даже тогда, когда мы еще не научились прощать, но если мы это желаем, Бог научит. Он желает и знать, как дать нам свою милость. Лауреат Нобелевской премии в 1957 году Альберт Камю, французский писатель, получил Нобелевскую премию. Он получил ее за вклад в литературу, высвечивающее значение человеческой совести. Удивительный человек. В 1960 году он умер. В 1960-м. Он пишет так. «В жизни должна быть любовь, одна великая любовь за всю жизнь. Это оправдывает беспричинные приступы отчаяния, которым мы подвержены. Молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать. Постоянство в дружбе, верности, в чувствах. Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут. Быть рядом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их благородные поступки я всегда смотрю как настоящее чудо. Как на настоящее чудо, как на дар Божий. Если бы наша эпоха, пишет он, была только трагична, но она еще и гнусна. Вот отчего и надо бросить обвинения и даровать прощение. Дорогие братья и сестры, если мы хотим перестать мучить друг друга, если мы хотим перестать бороться друг с другом, то надо смириться пред Богом и прощать друг друга, не требуя от своих ближних то, чего они не могут выполнить сегодня. Прощать без условий, прощать такими, какие они есть, как простил государь должника, и как нас всех простил Господь. Государь не дожидался, когда должник соберет все деньги и отдаст свой долг, но простил по милости без условий. Бог не дожидался, пока мы дойдем до состояния святости. Он также не дожидался, когда мы дойдем до состояния крайней изможденности. Он не говорил, что умрет за нас, когда мы этого заслужим. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, пишет апостол Павел. И это один из важнейших уроков закона прощения. Мы также видим, что для того, чтобы иметь силу прощать, необходимо увидеть, осознать и чувствовать во всей глубине свои грехи. Осознать тот неоплатный долг, который простил нам Господь. Чтобы иметь силу любви для прощения, надо осознать силу любви Божьей в прощении каждому из нас. Люди могут прощать до тех пор, пока любят. И все очень хотели бы, чтобы их прощали. Мы так хотели бы, чтобы нас любили, нас прощали. Но не всегда желаем прощать других, потому что не сознаем себя должниками перед Богом. Потому что, может быть, иногда себя считаем более достойными прощения, чем другие. Поэтому наше практическое христианство, братья и сестры, часто проявляет себя как бы христианство. Апостол Павел, когда говорил проповедь в Ареопаге, сказал афинянам: «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Сегодня, глядя на наши церкви, проникая в наши сердца, эта фраза звучала так бы. Или апостол Павел, наверное, сказал бы: «Минчане, по всему вижу, что вы как бы христиане. Вы как бы любите. Вы как бы носите бремена друг друга. Вы как бы имеете терпение. Вы как бы переносите искушение. Вы как бы прощаете друг друга». У нас очень много этого «как бы». На словах говорим, что надо противостоять искушениям, но при малейших искушениях падаем, как снопы от ветра. На словах говорим, что предательство мерзко, но сами не замечаем, что можем предавать. На словах говорим о любви, но когда надо проявить милосердие и любовь к слабому, то раним слабого. Мы знаем, что надо прощать, но когда кому-то прилепится ярлык грешника, то часто это навечно в нашей памяти. Мы знаем, что надо радоваться успеху брата, но на деле часто посещает зависть и злословие. Мы знаем, что на послушании доверия держится всякое устройство Божие, но когда надо реально довериться и послушаться пастыря, слушаемся каких-то людей, которые щекочут слух и разрывают единство церкви. Истинное христианство должно быть без «как бы». Особенно, братья и сестры, в самых простых и фундаментальных вещах. Реальная любовь, реальное прощение братьев и сестер. Надо наладить мир с Богом и правильно стоять в главнейших вопросах. Любовь, прощение, истина. Остальные мелочи уйдут сами. Мы не должны искать комфорта себе, а должны угождать Богу. Мы не должны молиться: «Господи, соделай так, чтобы нам было лучше, чем раньше». Это неправильная молитва. Мы должны молиться: «Господи, благодарим за все. Проведи через все, что считаешь нужным, и подготовь для встречи с Тобой. Дай быть верными Тебе и не поддаваться учению по лукавству человеков. Очисти, освободи сердце от всего, что не нужно для Царствия Божия. Прости и научи прощать». Тогда это Церковь Божия, где мы готовимся к вечности, а не приходим, как в клуб, к хорошим людям. А для этого надо осознать прощенный тебе Господом долг. Для этого надо правильно увидеть себя величайшим из должников, которого Бог простил по милости, от которого ждет прощения. Для этого надо ставить беспощадные требования к себе, чтобы были силы прощать других. Не ищи во всем оправдания себе. И тогда будет легче простить другим. Первый должник не осознал прощенного ему долга. Он не оценил милости, потому получил свободу, не простил долга своему товарищу. Не просто какому товарищу своему не простил, да? Это еще больше, как бы, говорит о жестокосердии. Еще один важный урок. Нам надо быть благодарными за оказанную милость, чтобы являть милость другим. Какую же великую милость явил государь первому должнику? Он бы никогда не рассчитался. Он бы никогда не рассчитался. Но он не оценил ее. Не осознал глубины своей долговой ямы, из которой вывела милость государя, и не поблагодарил его от всего сердца. Мы часто считаем себя достойными милости, а других подводим под закон и под определенные условия. Так было с должником, не простившим своего товарища. В его сердце не было небесного закона «за все благодарите». А неблагодарное сердце, братья и сестры, неблагодарное сердце рано или поздно становится жестоким сердцем. Такие люди рано или поздно начинают кусать ту руку, которая дает от чистого сердца и без всяких условий. Такие люди, как прощенный неблагодарный должник, начинают потом душить своих раскаявшихся товарищей и требовать от них исполнения даже самого малого долга. Исполнение здесь и немедленно, иначе в темницу. Как много проблем в жизни вытекает из неблагодарного сердца и из непрощения. Если бы люди оценили те блага, которые несет истинное прощение, и те последствия, которые несет непрощение, то все бы поспешили к прощению. И еще один важный урок. Надо спешить прощать. Надо спешить прощать, чтобы не оказаться в положении полного банкрота и не попасть в руки истязателей, как это было с первым должником. Господь видит все. Он знает наши долги, Он говорит нам в Своем Слове, прощайте, прощены будете. Мы все понимаем, как хорошо прощать. Мы все понимаем, какие благословения несет прощение. Но эта притча делает акцент на другом. Она говорит о том, как страшно не прощать. Я хочу обратить наше внимание на это, братья и сестры, как страшно не прощать. Мы видим из притчи, что тот, который не простил, оказался в руках истязателей, то он брошен на мучение. Тогда государь призывает его и говорит, злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не лежало и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя. И разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Ясно, что он долго не отдаст. А за что он отдаст? Такие деньги. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата своему согрешений его. Передать истязателям означает осудить человека на наказание и мучение. В некоторых переводах передать на пытки стоит. Положение такого непростившего человека плачевно, безнадежно, потому что у него нет никаких возможностей выплатить свой долг. Как и у нас нет никаких возможностей искупить свои грехи, пусть даже те, которые мы совершили после покаяния. Он скажет, а мне Бог простил покаянием все грехи, но после покаяния мы совершили. Если не прощаем, то тоже не будем прощены. Непрощение ведет к потере мира с Богом. Непрощение лишает душевного покоя. Непрощение лишает силы молитвы. Если мы не прощаем должникам нашим, непрощение разрушает общение друг с другом, ведет к росту зла и отчужденности. Непрощение разрушает единство и доверие, и, наконец, лишает всех тех благословений, которые Господь желает дать. Как чудно Господь устроил этот мир. Господь так чудно устроил этот мир, чтобы каждый, живущий с Богом, был счастлив. У него есть величайшее средство, величайший дар – прощение. Знаете, почему многие христиане находятся в несвободном духовном состоянии, не имеют радости жизни, особенно когда какие-то чуть-чуть трудности коснутся, не имеют добрых плодов? Это только потому, что не воспользовались чудным даром прощения. Причины могут быть только две. Ты либо не прощен Богом в своих нераскаянных грехах, либо сам не прощаешь кого-то, других причин нету. Либо ты не прощен Богом в грехах, не обратился, либо сам не прощаешь кого-то. Что такое прощение? Прощение – это освобождение должника от долга и снятие с него того бремени, которое возлагает на него при причиненном их, возлагается на него при причиненном им грехе и зле. Прощение – это одновременно и дар Божий, и труд Духа, и труд всей воли и души. Способность прощать дарует нам Бог, но решение простить должно быть принято самим человеком. Тот, кто исполнен прощением, тот исполнен Богом, потому что Бог есть любовь, а любовь все переносит. Но тот, кто не прощает, сам несет не меньший урон, чем непрощенный. Я хочу именно заострить на этом внимание. Если ты не прощаешь, ты несешь больший урон. Мы видим, что непрощенный второй должник только остался должен все свои там 100 динариев, отдаст. Это небольшой долг. А непростивший отдан истязателям, потерял все и потерпел сокрушительный урон. Когда первый должник был должен 10 тысяч талантов, то государь не называл его лукавым и злым. Но когда он не простил своего товарища, то называет его злой раб. Непрощение оскорбительно для верующих, но оно более всего оскорбляет Бога. Непрощение вызывает гнев Божий. Не прощая, мы становимся жестоки к Богу, к ближнему и к себе. Почему Бог ненавидит непрощение? Потому что это хитрая петля лукавого на сердце его детей. Потому что этот грех всегда заканчивается духовным самоуничтожением, как это было со злым рабом. Не будем питать ненависти никому, чтобы получить милость от Бога. Если ты не прощаешь, ты уже обманут, ты дал себя обмануть и теряешь все. Ты теряешь все, ты теряешь общение с Богом, Бог не отвечает на твою молитву, ты теряешь мир в душе, ты теряешь любовь и великодушие, ты теряешь Божью награду, ты в опасном положении, ты сам лезешь в расставленную петлю лукавого. Тот, кто не прощает другого, сам разрушает мост, по которому он должен будет приблизиться к Богу, потому что каждый человек согрешает и нуждается в прощении. «Не надлежало и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя», — говорит Слово Божие. «Ты питаешь злобу?» Ты питаешь ее к себе. Ты питаешь зависть, ты направляешь ее на свое сердце. Ты носишь осуждение, ты носишь яд в своей душе, которая разрушает тебя же самого. Не прощая, ты только больше обременяешь себя грехами и вонзаешь меч в себя, не чувствуя собственного обольщения. Безжалостные и жестокие становятся жестокими не только для других, но прежде всего для самих себя. Какое бы зло ты ни делал другому, ты это делаешь как человек. И ты это делаешь только в настоящей жизни. Но Бог видит все, и только Он выносит окончательное решение. Посмотрите, как Иоанн Златоуст пишет об этом. «Припомни, что и Христос, идя на крестную смерть, о себе радовался, а о распинателях своих плакал. Подобным образом и нам надлежит поступать. Но ближний тебя обидел при всех. Это значит лишь, что он при всех обесчестил и посрамил самого же себя, и тысячу обвинителей вооружил против себя». Но он оклеветал тебя перед другими. Что и тебе до этого, когда сам Бог будет рассматривать твое дело, а не те, которые слышали клевету. Он только прибавил лишний повод для своего наказания, так как должен будет давать ответ не только за свои поступки, но и за то, что осудил тебя. Тебя он оклеветал перед людьми, а сам остался виновным перед Богом. Сам Господь, братья и сестры, был оклеветан от сатаны и от людей. Он был назван мстецом, беснующимся и противником Богу. Спешите прощать всех. Не поддавайтесь на уловки лукавого. Истинное прощение несет великие блага. Мир с Богом, мир в сердце, мир между собою, духовное единство, силу молитвы, возрастание в любви, большее понимание ближнего, победа над лукавым, прославление Бога. И если Господь призывает нас любить врагов, то уж точно нам надо спешить прощать всех, а наипаче своих по вере. Прощение – это показатель духовной силы, а не слабости, потому что оно требует любви и благородства. Это очень сложный процесс, братья и сестры. Это не просто какой-то такой акт мимолетный. Это процесс, прощать всегда трудно. Прощать очень сложно, но не прощать греховно. Трудность состоит в том, чтобы отделить обиду от того, кто обидел. Отделить болезнь от больного, грех от грешника. Трудно состоит в том, что надо наступить на горло своей плоти и свою моя, и для того, чтобы попросить прощения, для того, чтобы простить. Первый подданный не простил, и сам оказался осужденным. И разгневавшись, государь отдал его истязателям. Так мы читаем Слово Божие. Мы читаем. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату согрешение его. Здесь важно, если не простит от сердца своего, да? Здесь как раз подчеркивается именно глубина прощения. Истинное прощение, прощение всего сердца предполагает, ну, как минимум, 4 момента. Прежде всего, это прощение без всяких условий. Если ты сделаешь это, то я тебе прощу, это уже не прощение. Это сделка. Прощение – дар, милость, не заслуга. Государь простил должника без всяких условий. Известен такой факт, когда Наполеон приговорил одного из солдат, который бежал с поля боя к расстрелу, и мать солдата просила прощения, помилования. Наполеон сказал: «Ваш сын не заслуживает прощения». Но он был тронут словами матери, которая сказала: «Милостивый государь, прощение не заслуживается, а дается по милости». Прощение дается без условий. Второе, оно не ведет счета, не торгуется. Нам порой трудно простить даже не три, а один раз. Мы смеемся: вот иудеев было, три раза только прощать. Да ты один хоть прости. Не ведет счета, не торгуется. А Господь говорит, что это надо делать всегда, а не три раза, всегда, как образ жизни. Прощение, оно полное. Ничего не утаивается в глубине сердца. Никакие остатки обид. Ничего не остается в потаенных уголках. Оно искренне затрагивает дух, волю, разум, чувства. Прощение не вспоминает долгов обидчику. Ах, помнишь? Это уже не прощение. Оно не ставит целью преподать обидчику урок. Я же тебе говорил. Но ставит цель отделить грех от грешника и с любовью помогает и возвышает того, кто упал. Это прощение. Таким прощением прощает нас Господь. Братья и сестры, не гвозди удержали Бога на кресте Голгофы, а великая любовь и милость к нам. Величайшее проявление прощения Господа было явлено в словах к распинающим его грешникам: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Наш Бог – это Бог, дающий прощение, Бог милующий, Бог любящий и прощающий каждому обращающемуся к Нему в покаянии. Бог по милости простил Адама и Еву, которые не оценили величайшей благости жизни в раю и проявили непослушание. Бог постоянно прощал народ Израиля. «Куда вас еще бить?» — говорит он. «Некуда было наказывать. Уже все, что только они не творили, все Бог прощал». Бог прощает язычников. Бог создал церковь. Бог отдал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы мы могли иметь прощение. Бог прощает уверовавших в Него, если согрешают и каются. Бог не только прощает, сегодня сидит одесную Отца и ходатайствуется за каждого из нас. Никто из нас, братья и сестры, даже если мы прожили тысячи, миллионы жизней, никогда не смог бы простить и дать больше всем людям, чем Бог простил каждому из нас. Бог желает, чтобы мы прощали своих ближних. Непрощенная обида – это пожар в сердце. И этот пожар имеет два пути развития. Его можно погасить прощением и получить замену любовь и сердцем мир. В него можно подлить масло непрощения, подлить масло ненависти, осуждения и самому сгореть дотла в грехах, разжигая чуждый огонь для других. Будем тушить обиды прощением. Другого пути Господь нам не дал, потому что этот путь является самым совершенным. Своим прощением мы можем строить сердце на земле рай и Царство Небесное, а непрощением создавать в душе ад уже при этой жизни.
Стремиться жизнь прожить, прощая и любя. Вот красота души среди атак греховных. Не страшно то, когда обидели тебя, но что обиды помнишь ты, вот яд духовный.
Итак, я хочу отметить в заключение. Прощение – это величайший дар Божий и неограниченная возможность дарить людям небесную любовь на земле без всякого счета. Всегда. Правильно смотри в зеркало Божьего Слова, чтобы увидеть свои грехи и исправлять их. Потому что только сам человек, обратившийся к Богу, может получить прощение своих грехов. Никто другой за тебя это сделать не может. Учись увидеть. Учись осознавать и чувствовать до всей глубины свои прощенные грехи, чтобы иметь силу и желание прощать другим. Не считай никогда себя меньшим должником перед Богом, чем другие. Не считай себя более безгрешным и святым, чем твои ближние. Применяй к другим только благодать, а не закон. Поступай с ними так, как Бог поступает с тобой. Помни, что Бог дал тебе прощение не по заслугам, а даром, по своему благоволению. И ты прощай ближних истинным прощением, которое не ведет счета, прощает без всяких слов, а чистое сердце, не оставляя и не вспоминая никаких обид. Как и написано в послании к Ефесянам: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Торопитесь прощать, потому что прощение несет благо и тебе, и обидчику, славит Бога, увеличит любовь и гасит зло. А непрощение идет к потере всего, потере мира в сердце, увеличению зла, потере связи с Богом, ответов на молитвы. В конечном итоге ведет к потере благословения и радости в духе. И самое главное, Будь всегда благодарен Господу за ту неизреченную благодать, которую ты получил от Него. Будь благодарен за Его прощение, которое проявляется каждый день. Вы должны быть благодарны за Его милость, которая обновляется каждое утро для верующих, для неверующих, для всех. За свет Его познания, которое Он желает дать всем людям, посылая Свою дождь благословения на праведных и неправедных. Будь благодарен за все милости ближним. Будь благодарен за то, что на прощение имеет право каждый человек, и ты будь тем человеком, который прощает и помогает им. Помогает им увидеть Божье величие, прощение, дар вечной жизни для обратившихся к Господу с искренним сердцем. Когда-то Господь коснулся нас Своей любовью и желает, чтобы мы несли эту любовь в Своем прощении всем людям.
Итак, помни свой долг перед Богом и спеши прощать согрешения ближнего без всяких условий, чтобы иметь благоволение от Господа. Дорогие братья и сестры, будем прощающими должниками на земле, чтобы не иметь долгов в вечности. Аминь.